Приветствую я всех слушателей Веда Радио. У нас в прямом эфире, это значит, мы можем с вами общаться как с одной стороны, так и с другой. Сегодня в эфире Веда Радио, как всегда, я, его ведущая, зовут меня Олеся. И сегодня ведущий именно этого эфира Иван Тюрин, специалист по ВАСУ, древней науке, об архитектуре и об организации пространства в согласии с законами природы. Это я вам напомнила, о чем вообще идет речь в наших эфирах. У нас был некоторый промежуток, но до этого вы слышали Ивана Тюрина у нас в эфире достаточно продолжительное время. И сегодня у нас продолжение нашей темы «Житейская психология ВАСТУ». С Иваном я, как и до этого, связываюсь по скайпу. Здравствуйте, Иван!
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, друзья. Рад вас вновь приветствовать в эфире.
И мир вашему дому.
Конечно, мир вашему дому.
О чем сегодня поговорим в продолжении этой темы?
Подведем, на мой взгляд, самое время подвести некоторые итоги нашего семинара и этого года, и тех идей и мыслей, которые я старался донести до наших слушателей в течение всего семинара. Естественно, вначале я хотел бы вас всех поздравить с Новым годом, я не ошибся, с новым астрономическим годом, с новым солнечным, таким природным Новым годом, который уже наступил 22 декабря, был день зимнего солнцестояния. Я, как всегда, буду вводить вас в курс дела, в курс, значит, и давать вам информацию о том, что такие события происходят, что им нужно уделять некоторое внимание. Это и интересно, и полезно с точки зрения, ну, адаптации, скажем, в мире, в природе, в жизни, согласия с ней, то есть той самой гармонии, о которой мы с вами говорим. Я несколько слов скажу об этом, поскольку само по себе время перехода этого, оно не длится один час или одну минуту или один день. Это некий портал во времени и в пространстве, который происходит несколько дней, как это обычно бывает, как в течение затмений и солнечных, и лунных, так и в течение таких дней солнцестояния и равноденствия. Это происходит несколько дней, вот такое, ну, назовем это энергетическое воздействие на нас, что ли. С древних времен, на самом деле, у многих и многих народов мира день зимнего солнцестояния и был Новым годом. У славян этот день назывался «Солнцеворот», также назывался день праздник Коляды, но это, соответственно, уже сам первый день зимы, первый зимний месяц. Собственно, в этот день и начинался первый месяц зимы, и, соответственно, начинался Новый год. В 2014 году это было в ночь с 21 на 22 декабря, 3 часа ночи по Москве. И это самое, собственно, время начала Нового года, и это самый короткий день и самая длинная ночь. Вот в чем еще интересность этого момента. Есть такая старинная поговорка, что солнце на лето, зима на мороз. Соответственно, солнце на лето означает, что астрономически солнце вдоль эклиптики начинает с каждым днем приближаться к небесному экватору. То есть на лето, значит, оно двигается уже в северном направлении, поднимается все выше и выше, светит все дольше и дольше. То есть увеличивается с каждым днем световой день, время светового дня. А зима на мороз означает, что с этого времени, можно сказать официально, следуя законам природы, начинается зимний период. Это очень сильное время, очень сильный период в пространстве, в природе. Важно провести его в полном осознании, что преодолеть зиму нашей жизни, как я ее назвал, нам поможет только вера, сила духа и, конечно, ответственность за все наши действия и решения. Это время для серьезных практик, для медитаций, для принятия решений, для построения планов на будущее, на Новый год. И, конечно же, анализа того, что было пройдено уже в этом году, что мы сделали, чего мы не сделали. И поэтому, чтобы не упустить такой благоприятный период, мы с моей супругой Катериной, точнее, непосредственно она сама сделала для вас, готовила новогоднюю медитацию путешествия. Вот. Я думаю, что мы по традиции, и завершая, подводя итоги этого года на нашем семинаре, начнем с медитации. Постарайтесь сейчас немножко к ней прийти. Давайте расслабимся, примем удобное положение тела. Постарайтесь сейчас ни на что не отвлекаться. Давайте начнем. Расположите свое тело удобно, чтобы можно было легко расслабиться. Проследите, чтобы вам ничего не мешало. Ни посторонние звуки, ни люди, ни мысли. Ни на что не отвлекайтесь. Можете закрыть глаза. Остановите все свои мысли. Или попробуйте просто от них отстраниться. Сейчас вы начинаете свое погружение во внутренний мир. Обратите внимание свое дыхание на размеренное, спокойное, естественное дыхание. Проследите, как ваше тело делает вдох и затем выдох, но не вмешивайтесь в этот процесс, просто понаблюдайте. Делайте вдох и на каждом выдохе произносите мысленно про себя. Я расслабляюсь. Я расслабляюсь. Сейчас переведите свое внимание вновь на тело. Почувствуйте все ваше тело. Все тело сразу, от кончиков пальцев ног до макушки. Окиньте его внутренним узором, одной мыслью. И вновь скажите про себя: «Я существую». «Я существую». «Это мое тело». Это мое тело, и мое тело абсолютно расслаблено. Снова переведите свое внимание на расслабленное и едва заметное дыхание. Понаблюдайте за дыханием, своим естественным, спокойным дыханием. Продолжайте отслеживать свое дыхание. Переведите внимание на центр груди. Ваша грудь медленно и плавно поднимается при вдохе и также медленно и спокойно опускается при выдохе. Медленно поднимается при вдохе и спокойно и еще более медленно опускается при выдохе. Теперь отвлекитесь от своего дыхания и переведите внимание на пространство внутри закрытых глаз. Пространство над переносицей – это бесконечное пространство, ваш внутренний мир, ваш микрокосм. Представьте, что вы видите перед собой огромный темный экран. Возможно, в этом пространстве, как на экране, возникают какие-то предметы, явления, картины, цвета, образы, а может быть, там царит полный мрак. Просто понаблюдайте за этим. А теперь представьте, как вы идете по тропинке в заснеженном лесу. Закатные лучи солнца проникают сквозь ветви сосен и елей. Снег искрится серебром и хрустит под вашими ногами. Вы медленно и спокойно идете по этой тропинке, и она приводит вас в самое сердце леса, на красивую поляну, где стоит небольшой бревенчатый домик. Вы спешите зайти в него. Открываете деревянную дверь и входите в просторную комнату. А там вас уже ждут люди, самые близкие и самые родные. Они очень рады видеть вас. Они приветствуют и обнимают вас. Вы оглядываетесь вокруг и видите праздничный стол, украшенный свечами и угощениями. Везде горят свечи. В углу мерцает большой камин и согревает все помещение теплом. Вам становится легко, уютно и радостно. Вы чувствуете умиротворение и покой. И, конечно же, вас наполняет ощущение таинственности. Вы ждете чудес, как когда-то в детстве под Новый год. Но вам осталось сделать только одно дело в этом году, которое не терпит отлагательств. Для этого вы выходите в темный коридор и видите перед собой дверь. Вы подходите к этой двери, открываете ее и входите в небольшую комнату. Закрываете за собой дверь и остаетесь в полной тишине. Это то место, где вы можете побыть один. Один на один с собой. Подумать о своей жизни. Здесь никто вас не потревожит. Вы садитесь в свое любимое мягкое кресло, закрываете глаза и вспоминаете все, что с вами происходило за этот год. Вы как будто смотрите фильм о своей жизни. И на экране мелькают радостные события, минуты удовольствия, психического, физического, ваши победы, ваши разочарования, минуты печали или горькие слезы потерь. Вы вспоминаете боль, физическую или психическую. На экране всплывают лица тех, кто дал вам надежду, кто помог преодолеть испытания, кто был вашим учителем и опорой. Вы вспоминаете все свои реализации и минуты просветления, когда вам казалось, что истина где-то рядом. Вас наполняет свет, беспричинная любовь. Вы смотрите этот фильм и чувствуете, что готовы дальше продолжать свой путь познания. Вы поднимаетесь с кресла и выходите из этой комнаты к своим родным и близким. Ваше сердце переполнено радостью, теплом и светом бессмертной души. Побудьте немного в этом состоянии. Наполнитесь этим теплом и светом. Теперь почувствуйте ноздревое дыхание, сделайте длинный глубокий вдох. Почувствуйте, как жизненная сила освежает и укрепляет ваше расслабленное тело. Постепенно возвращайтесь к нам. Почувствуйте свое тело, потянитесь всем телом. Можете открыть глаза и присоединяться к нашему эфиру. Вот такая красивая, загадочная и очень важная медитация, которая, на мой взгляд, просто необходима в это время, в канун предстоящего Нового года, во время прошедшего Нового года. Ну, то есть, вот этот весь период конца декабря, он очень важен, очень интересен в плане вот таких практик, в плане самоанализа, погружения и оценки того, что я сделал, чего я не сделал и что еще должен сделать. Поэтому старайтесь к таким медитациям возвращаться. Я думаю, что после сегодняшнего эфира обязательно сам автор, то есть Екатерина, запишет вот такую же красивую музыку, специально для вас медитацию, мы ее обязательно выложим, как обычно, в группе, чтобы вы могли с нашей помощью в такую практику погрузиться. Как вам, Олеся, удалось попутешествовать по лесу зимнему, сказочному?
Да, мне очень понравилась эта медитация, действительно, она настолько настроение передает особое, и предновогоднее, и сказочное, и таинственное, и ожидание какого-то чуда, и вот этот заснеженный лес, какое-то удивительное ощущение вызывает эта медитация.
Здорово, здорово, я очень рад. Спасибо Екатерине, мне тоже очень понравилось, я прямо вместе с вами путешествовал по этому лесу, ходил в этот прекрасный домик. Я думаю, у многих существует из нас такой архетип этого бревенчатого домика на опушке леса, домика, в котором собираются все наши самые близкие друзья, родственники, наши любимые, с которыми мы можем встретить и войти в Новый год с чувством полного осознания, с чувством ответственности за то, что мы уже проделали, что мы хотим сделать. Это важный момент. Вот такой вот итогом таким должен заканчиваться любой год и любое длительное событие. В этом смысле как раз наш сегодняшний эфир является таким неким итогом года. И поэтому мне хотелось некоторые вещи сегодня еще рассказать в русле нашего семинара. Давайте попробуем вернуться к основной теме, то есть взаимосвязи окружающего нас пространства и положение дел в нашей жизни, в нашем теле и в нашей душе, в нашей психике. Об этом, собственно, был весь семинар. Древняя наука Васту, Васту Шастра, содержит много информации о том, как состояние нашего жилища непосредственно связано с разными сферами нашей же жизни, то есть здоровье, материальное благополучие, отношения с близкими, успех или неудачи, соответственно, в бизнесе или на работе, и, конечно, сфера духовного развития. Вас дают инструменты для приведения в баланс. Астрология и аюрведа способны помочь в решении сложностей в психологической сфере через работу с пространством, например, или с телом. И в обратную сторону, как мы уже говорили, что это всегда работает одинаково. Поэтому, например, гармонизируя свой дом или квартиру, вы непременно сможете изменить многие сферы жизни к лучшему. И наоборот, если вы будете меняться сами, то пространство вокруг вас просто не заставит себя ждать, она обязательно будет меняться. Именно на таком подходе я строю свою работу с людьми, делаю проекты, провожу обучение. И считаю, что очень важно осознать ключевой принцип, один из ключевых принципов, как наверху, так и внизу. То есть важно видеть в рекомендациях Васту не только правила построения материального пространства для комфортной и успешной жизни. Я часто в процессе семинара говорил, что буду приводить и опираться в подтверждении своих слов на цитаты из различных писаний. И у меня часто спрашивают такие цитаты, некоторые шлоки. Мне хотелось бы сейчас некоторые из них зачитать, чтобы обратиться непосредственно к источникам знания Васту.
Это интересно.
Некоторые отрывки, да, из древних текстов, говорящих о том, что через познание науки Васту возможно обрести не только материальные блага, но и духовные реализации. То есть цитаты или шлоки, которые говорят именно об этом. Вот, например, цитат из Вишвакарма Васту Шастры, 2 глава, 30-31 стих, уже по-русски, это мой перевод, поэтому, насколько я это понимаю и через меня это проходит, так я и буду это рассказывать. Итак, сама цитата. «В этом писании устанавливается благополучие и счастье всех миров. Достижение всех четырех целей человеческой жизни возможно с помощью изучения этой науки. вне всякого сомнения, эмпирический мир, то есть материальный мир, превращается с помощью этой науки в мир вечный. Через овладение Шилпа-шастрой даже смертный человек достигает бессмертия. Вот такая интересная шлока. И здесь говорится о том, что через изучение и овладение Шилпа-шастрой, это один из вариантов названия Васту-шастры, то есть наука, именно принадлежащая знанию линии Шилпи, великих архитекторов, можно обрести бессмертие. А четыре цели человеческой жизни, если помните, на санскрите они называются таким образом: артха, кама, дхарма, да, и мокша. Ну, соответственно, там в другом порядке. То есть это сферы, которые необходимо каждому из нас привести в подобающий вид. В течение жизни мы их реализовываем, мы ими, собственно, и живем, и вся наша жизнь сводится к четырем этим целям человеческой жизни. И вот говорится, что Васту нам может помочь во всех четырех, а не только в достижении материального благополучия. Есть еще одна интересная шлока из Кашьяпа Шилпы Шастры, 1 глава, 3, 4 стих, звучит следующим образом уже на русском языке. Это высшая и великая Шилпа Шастра, имеется в виду здесь Шиваджняна, она часто называется еще, полностью предназначена для улучшения и поддержания мира. Она предназначена для руководства йогов и также предназначена для блаженного состояния всех божественных существ. Карана Агама, 1 глава, 5 стих, говорит: Шиваджняна, или в данном случае Карана Агама, которая находится за пределами досягаемости непросвещенных, предназначена для устоявшихся удобств мира, а также создана, чтобы играть важную роль в йоге для достижения освобожденного состояния. То есть, смотрите, предназначена для того, чтобы поддерживать удобство мира, также играть важную роль в йоге для достижения освобожденного состояния. То есть две таких, как мы их часто видим, противоположных сферы нашей жизни. С одной стороны, это удобство мира, удобство нашего дивана, нашего телевизора, нашего новогоднего стола. С другой стороны, это достижение освобождения, то есть мокши, так называемый. И все это находится, как здесь говорится, например, вот в Карана-агаме, в агаме, который говорит о устройстве мироздания, о некоторых принципах организации пространства. Вот такие интересные шлоки. Есть еще одна агама, которая также затрагивает вопросы васту, называется она Макута-агама. И она звучит, шлока, который я хотел бы сказать следующим образом. Макута-агама, которая не может быть понята непосвященными, может даровать как мирские наслаждения, так и блаженное состояние освобождения. То есть, видите, другая уже агама, другой труд, он говорит примерно то же самое. И здесь тоже, что интересно заметить, что имеется в виду. То есть, смотрите, не может быть понято непосвященными. Или, как говорилось, Карана-агаме, которая находится за пределами досягаемости непросвещенных. Что имеется в виду? Например, есть, по-моему, Рахасья Шилпа-шастра, очень подробно описывает качество Шилпи или качество архитектора, человека, который должен заниматься и передачей, и практикой этого знания. И огромное количество качеств, которые должен этот человек развить, они помогают ему обрести это самое просвещение, да, стать на путь просвещения и тогда иметь возможность понять, что же нам эти труды дают. А если мы не становимся на этот путь просвещения, то есть не занимаемся приведением в порядок личных качеств, качеств характера, качеств своего духовного мира, естественно, физического тела, как неотъемлемой части нашей жизни, нашей социальной среды, то есть качество человека, находящегося в обществе, выполняющего свой долг, то есть, опять же, разные сферы нашей жизни, то без приведения этих сфер жизни в подобающее состояние понять и, самое главное, осознать то, что нам описывают многие труды васту, многим практически невозможно. я себя не ставлю в число тех, кто их действительно до конца осознает или понимает, и нахожусь, как и многие, только в пути. Но я сейчас понимаю необъятность и глубину этих знаний, только, можно сказать, встав на путь познания этой информации, этого великого знания. Есть такой хороший, на мой взгляд, пример для тех, кто когда-либо сталкивался с книгами Карлоса Кастанеды. У него можно почерпнуть очень много интересных таких терминов, что ли. И вот он описывает учение древних тольтеков, разделявших нашу жизнь на две большие и неотъемлемые части, просто совершенно отдельные, но при этом присутствующие в жизни постоянно. Называлась Тональ и Нагваль. И вот Тональ – это та часть, в которой входит все в нашем мире. Это приведение в порядок нашего тела, нашей социальной жизни, нашего режима дня, нашего питания, нашей деятельности как человека, трудящегося на благо общества, естественно, на благо себя, нашего дома, который непосредственно относится, мы много раз говорили о том, что наш дом – это второе тело. И все это, как говорилось у Кастанеды, как говорили маги, должно было быть приведено в идеальное состояние. Для чего? Для того, чтобы вторая сторона, которую они называли Нагваль, могла проявиться в человеке. Это то, что мы называем духовным миром, это то, что мы называем тем, что сложно назвать словами. И вот именно об этом здесь еще говорят шастры. О том, что без приведения в порядок и приведения в идеальное состояние всей материальной, вообще всей сферы человеческой жизни, то есть нельзя привести все в идеальное состояние. В первую очередь важно быть всегда на пути идеального состояния, да, стараться все делать так, чтобы потом не хотелось переделать любые действия, делать их, как говорится, как последний. И тогда возможно осознать многие и многие истины, о которых в том числе говорится, например, в таких трудах, как Карана Агама, как Макута Агама, как Рахасья Упанишад. То есть тексты, которые понять с точки зрения материальной какой-то полезной информации практически невозможно. Они не несут в себе, к примеру, рекомендации о том, куда нужно поставить кровать, в какой стороне нужно расположить спальню, в какой расположить туалет. Совершенно об этом нет ни одного слова. Но эти агамы непосредственно относятся к васту, потому что они находятся на высшем уровне понимания, скажем. И для того, чтобы к ним подойти, для того, чтобы их понимать, нужно вести вот такой вот достаточно, на мой взгляд, серьезный, аскетичный где-то образ жизни. То есть, что это все вот вышеперечисленные сутры или стихи означают в русле нашего семинара? Все темы, которые мы рассматривали с вами на протяжении всех эфиров, имеют две стороны. Так же, как я приводил пример из Кастанеды, что с одной стороны это сугубо прикладной такой материальный инструментарий для приведения в порядок нашего дома, то есть всего пространства, которое нас окружает. Это, конечно, и дом, это и офис, это и любое помещение, в котором мы когда-либо можем находиться. Это часто и съемные помещения. Люди некоторые мне часто задают вопрос: а вот если эта квартира или комната нами арендуется, нам нужно ли все это в ней делать или не нужно? Но, друзья мои, мы сейчас живем там, где мы живем. И это единственное место, где мы можем, извините, закончить свою жизнь. И вот этот идеальный подход, о котором я говорил выше, его нужно правильно понимать. Вот в русле этого идеального подхода или приведения этой материальной стороны жизни в абсолютно чистое и максимально правильное состояние и есть выбор. Когда мы находимся в любой точке пространства, мы должны организовывать ее идеально, как наш личный дом. Где бы мы ни находились, даже если это чужое, назовем это помещение. Если мы там уже есть, значит оно с нами непосредственно связано. И самое главное, оказывает на нас очень сильное непосредственное влияние. Вот это одна сторона. Да? Это первая часть, скажем, назовем ее правой стороной. С другой же стороны, мы на семинаре разбирали левую сторону, не менее прикладной набор принципов для гармонизации нашей духовной и психологической сферы. Поэтому в названии семинара значится фраза «психология Васту». Поэтому мы здесь приводим правую и левую сторону равновесия, тот самый баланс, или то, что мы привыкли называть гармонией. Недавно я записывал для Веда Радио вот вместе с Олесей поздравление новогоднее и сказал там о влиянии пяти первоэлементов как одном из фундаментальных принципов, использующихся в Васту для организации и гармонизации пространства. И эти элементы часто понимают, ну, скажем, слишком материалистично, хотя они суть не материальные вещи, а достаточно тонкоматериальные, вообще можно сказать энергетические. Но их, тем не менее, понимают слишком просто. Да, что элемент Земли, это значит, нужно в этом месте поставить что-то тяжелое, и тогда все будет прекрасно в доме. Элемент огня, значит, нужно зажечь свечу. Но вот весь наш курс, все эти занятия, на которых мы очень подробно разбирали, например, каждый из элементов, это огромный пласт нашей жизни. Каждый из этих элементов мы рассматривали со стороны и тела, и психологии, и нашего дома, и нашей социальной и общественной жизни. Да? То есть настолько разносторонне, что, например, пользоваться только прикладным инструментом, поставить стакан с водой на северо-востоке и ждать, что в жизни придут изменения, было бы слишком самонадеянно. Поэтому я здесь в этом курсе призывал вас в каждой сфере жизни искать ключи для организации пространства. Я часто отвечаю в группе на вопросы, у нас там есть специальные разделы обсуждений. И очень часто люди задают вопросы по вопросу, сразу можно видеть, готов ли человек принять ответственность. Вот в чем разница, смотрите, какой интересный момент. В чем разница, готов ли принять ответственность за себя, за свою жизнь, за пространство или нет. Можно ее увидеть сразу, эту разницу, по нашему вопросу. То есть, когда мы готовы и связываем какие-то неприятные вещи в своей жизни с собственными качествами характера или собственным выбором, сделанным когда-то, то мы задаем таким образом вопрос. То есть, что нам нужно изменить в себе, например, в какую сторону посмотреть. Когда мы не готовы это сделать, мы требуем, чтобы нам дали рекомендации, куда повесить зеркальце, значит, какой цвет покрасить стены, и, соответственно, чтобы это все сразу заработало, и мне больше ничего не нужно было сделать. Я просто заплачу работникам, начнется новый виток. Безусловно, он начнется, но он будет не таким сильным, не таким явным и, самое главное, не таким эффективным, ну или честным, назовем это так. Потому что, опять же, задача вот всего этого курса, с моей стороны, была показать, как связаны те или иные неприятности, например, или какие-то неудобства в нашем пространстве с всеми остальными сферами нашей жизни. И работать можно с любой точки. У нас есть, представьте, вот такой крестик. Да, с одной стороны, там социальная жизнь, другой здоровье, там, с третьей наша психологическая жизнь, где-то с другой стороны наше духовное развитие. И вот четыре таких точечки, с каждой из них мы можем работать. И самое эффективное их пересечение получается, когда мы работаем со всех четырех сторон. И тогда можно ждать максимально эффективного результата. В данном смысле я просто хочу обратить ваше внимание на ту информацию, на мой взгляд, очень большой объем информации, который я уже дал в этом семинаре, который мы вместе дали вам раньше с Дмитрием, с моей супругой, с Екатериной, когда мы затрагивали такие достаточно сакральные вопросы связи Васту и йоги, связи с чакрами. То есть я просто сейчас в данном эфире не хочу давать какие-то новые практические рекомендации, потому что их было дано уже огромное количество. Важно понимать, как их правильно использовать. Поэтому я, как обычно, отсылаю вас назад к этим занятиям, чтобы, если вы хотели найти ответы на многие свои вопросы, вы просто с правильным настроением подходили, например, к переслушиванию предыдущих занятий и обязательно находили для себя ответ. Опять же, я могу сказать, из личной практики очень часто я наблюдаю такие вещи, когда на занятиях, к примеру, на обучающих курсах или мои клиенты задают какой-то вопрос касательно организации пространства, и часто обращаются с вопросом организации их жизни. И они не могут уловить некоторые связи. Что мы делаем? Мы с помощью вот тех самых медитаций, которые начинает каждый наш эфир, с помощью некоторых методов, ну, скажем, углубления осознания проблемы, возвращаемся к вопросу, к тому же самому вопросу, просто еще раз и еще раз. И поскольку в каждом из нас есть знания, любые знания, все знания, то нужно только найти ключи к этому знанию. А ключ обычно – это правильное умонастроение, правильное состояние сознания. Понятно? И тогда человек, подойдя без такого суетного, назовем это будничного, что ли, сознания, когда мы хотим решить проблему так, как купить хлеб в магазине, то есть просто не глядя машинально сделать какое-то действие, получить результат и быть довольным. С точки зрения более глубоких, серьезных проблем так никогда не получится. Мы должны максимально отстраниться от будничной деятельности, по крайней мере, внутри себя, не обязательно для этого уходить в лес подальше. Вот, и тогда можно решить многие проблемы. Я просто часто перечитываю ваши вопросы, вопросы слушателей, вопросы клиентов в группе или в личных письмах. Вот сегодня перед эфиром я подводил для себя тоже такие итоги и читал письма слушателей, письма в группах, вопросы, которые они задают. И очень хорошо видно, как это происходит действительно. Когда человек задает несколько вопросов подряд на протяжении какого-то времени, то есть не за один раз, а он задал первый вопрос, получил ответ, получил какое-то наставление, получил, ну скажем, вектор. То есть не скажу, что я обязательно наставляю или делаю какие-то проповеднические диалоги веду. Я просто даю вектор, направление, в котором он может свою ситуацию сам решить. И через некоторое время этот человек пишет, что действительно, ничего не делая, просто взглянув с другой точки зрения и в другом состоянии, он сам находит ответ на свой вопрос. И в этом, на мой взгляд, задача каждого из нас. То есть, опять, к чему мы подошли? К ответственности. То есть, кто ответственен? Когда вы задаете вопрос, а сделайте, пожалуйста, вот это, а я ничего не буду делать, значит, вы не хотите принимать ответственность. Но когда вы хотите сами решить этот вопрос, вы максимально ответственны, и тогда вы можете ждать результата, настоящего результата. Вот в чем разница. Поэтому я надеюсь, что сейчас вот такая моя, не знаю, насколько понятная и объективная речь, я думаю, что многие из вас ее поняли, что я хотел сказать. Это вот результат или такая сумма моего сегодняшнего анализа писем, диалогов с людьми в группе в особенности. Я понимаю, что процесс действительно происходит, но происходит он именно вот в таком русле, как я его описал выше. Именно для этого я привел для вас цитаты из писаний, которые говорят о нераздельности материального и духовного. Говорят о том, что нет такой сильной границы, что нет этой самой двойственности, которую мы привыкли мыслить, привыкли видеть и действовать. Что не нужно разделять то, что мы можем сделать своими руками, и то, что мы можем сделать своим сознанием. Суть – это одно и то же. Поэтому нужно всегда иметь в виду эту ключевую мысль. Это и есть тот самый волшебный ключик, как ключик от каморки Папы Карла. Я все время привожу такой пример. Он очень, на мой взгляд, показательный. Поэтому держите этот ключик всегда при себе. Имейте в виду, что нет ничего отдельно от вас. Все всегда находится внутри. Важно просто быть в нужном состоянии сознания.
Иван, я хотела напомнить, где находятся наши прямые эфиры, которые вы порекомендовали переслушать. У нас с таким же названием есть раздел на сайте vedaradio.fm, раздел «Прямые эфиры», и там нужно просто выбрать фамилию Тюрин Иван. И все прошедшие эфиры с участием Ивана вы сможете переслушать. Ну и по поводу сегодняшнего эфира, по поводу вопросов мы сегодня говорили. Сегодня тоже можно задавать свои вопросы, участвуя в этом прямом эфире. Делать это легко с помощью нашего сайта vedaradio.fm. Можно оставлять свои комментарии. к записи о сегодняшнем эфире, но лучше это делать прямо сейчас, потому что если все вместе вы начнете писать за 5 минут до окончания эфира, то просто потом все вопросы не поместятся. Так что если у вас возникли уже какие-то моменты непонятные, вы можете уточнить, написав свой вопрос Ивану. Также можете воспользоваться скайпом. Логин у нас «Ведорадио». Пишите на сайт, а звоните по скайпу. Вот так мы сможем общаться.
Здорово. Спасибо, Олеся. Очень информативно, мне кажется. Даже закрытыми глазами теперь можно на сайте найти. Так, ну что, вы знаете, я еще хотел сделать один такой небольшой подарок, наверное. Меня часто просят или спрашивают какие-то мантры для проведения церемонии заселения в дом, очищения пространства и так далее. Я всегда рекомендую делать это своими словами. Ну вот сегодня я решил сделать такое для вас подарок. Я перевел небольшой текст из Ригведы, который как раз относится к Васту Пуджа, к церемонии вхождения в дом. Она достаточно сложная, имеет много этапов. Мы ее, конечно же, не будем разбирать. Для нас она находится практически на недостижимом уровне, да и не имеет смысла это делать в наших условиях. Но вот само обращение, сама назовем ее молитва, она будет для вас, мне кажется, очень интересна. Это Ригведа, 7-я мандала. Это издание еще индийское. И вот я сделал такой перевод небольшой, поэтому я вам сейчас ее зачту. Вы можете ее действительно использовать, если вам понравится, для различных церемоний, для того, чтобы в какой-то момент, когда вы хотите провести церемонию заселения, очищения пространства, церемония вхождения в дом. Очень часто такие вещи нужно делать. Ну и вообще, когда вы чувствуете, что в пространстве что-то не так, вы можете через вот это обращение ситуацию улучшить. Итак, о защитник жилища, прими нас. Будь нам лучшей обителью, защити нас от болезней. Все, что мы просим у тебя, милостиво даруй нам. Будь дарителем счастья для двуногих и четвероногих. О защитник жилища, хранитель и приумножитель нашего богатства, повелевающий коровами и лошадьми. О Господь, да будем мы через дружбу с Тобой освобождены от разрушения, как Отец своим сыновьям благоволи нам. О защитник жилища, даруй нам удобную, восхитительную и богатую обитель. Защити наше богатство в настоящем и будущем, и пусть боги всегда берегут нас и благословляют. О защитник жилища, защити нас от всех несчастий, будь для нас другом, дарующим счастье. Вот такая сукта, она называется Ригведия Васташпати Сукта. Вот такой текст, который, это часть используемая в Васту Пуджи текста, но вот ее можно использовать, на мой взгляд, в нашей собственной жизни. Для того, чтобы вы ее не переписывали на слух, мы ее, естественно, уже выложили в группе ВКонтакте «Архитектура для жизни». Называется «Молитва обращения к Васташпати из Ригведы». Поэтому можете ее использовать. Еще раз скажу, что это мой личный перевод, то есть если какие-то здесь, может быть, несовпадения с оригинальным текстом, это, естественно, мое видение того, как это правильно было бы перевести на русский язык, ну и, соответственно, в нашем современном мире. Так что пользуйтесь, пожалуйста, я думаю, что каждый из вас найдет обязательно этому тексту применение. Многие давным-давно просили подобного обращения, вот перед Новым годом я решил такую вещь для вас сделать. А сейчас я думаю, что если есть вопросы, я бы мог ответить.
Угу, спасибо, Иван. Сегодня так много терминов прозвучало. Я думаю, что теперь ни у кого не осталось сомнений в том, что Иван – начитанный, образованный человек, основывающий свои суждения на древних писаниях. Сегодня много цитат было, новых, наверное, слов каких-то. Но в целом интересно, я думаю, понравилось всем. Пишите, пожалуйста, нам или звоните. У нас пока есть такой вопрос, ну, общего характера. Наверное, вас об этом очень часто спрашивают, но я зачитаю то, о чем пишет Светлана. спать нужно головой на восток или ногами на восток. Еще у меня окна на запад. Можно ли молиться в западную сторону или лучше на восток?
Понятно, хорошо. Да, это, конечно, топовый вопрос. Спать нужно так, чтобы было хорошо спать. Это самый главный момент, потому что ситуации ориентации квартиры, помещения, они совершенно разные. Положение кровати в самой комнате имеет также немаловажное, а точнее очень важное значение, не только направление. Нужно рассматривать. То есть, конечно, восточное направление для положения кровати, то есть для изголовья, оно считается универсальным. Поэтому вы можете ложиться на восток, если комната позволяет так расположить кровать. Но далеко не всегда восточное направление согласуется, например, со входом в комнату. И вот здесь уже нужно смотреть в сумме. Если, к примеру, у вас кровать стоит головой на восток, но ноги направлены прямо в дверь. Это совершенно нехорошо и неправильно. Нужно ставить кровать так, чтобы ноги не оказывались в дверь, в дверной проем. Поэтому и дальше уже не восток имеет значение, а то, как убежать от этой двери. Также желательно, насколько это возможно, смещать кровать от линии дверь-окно. Есть любой проем в доме, это некий портал. Между двумя проемами всегда течет энергия. Соответственно, окно и дверь – это всегда порталы для течения энергии. Получается такой канальчик, по которому течет достаточно энергично по сравнению с остальными стенами, да, поскольку совершенно разные вибрации, например, кирпичные стены или стеклянное окно, через которое энергия проходит совершенно по-другому и, очевидно, гораздо интенсивнее. Соответственно, вы имеете вот такой каналчик. И если этот каналчик пересекает вас, когда вы спите, это не очень хорошо. Поэтому желательно смещаться. То есть, конечно, это сложно реализовать во многих ситуациях, но в идеальном случае, коли мы об этом говорим, нужно стараться этого избежать. Потому что мы неоднократно также рассматривали идею с узкими длинными коридорами и вот такой вот быстро текущей энергией, которая является такой, скажем, негативной, да, как она в фэн-шуй называется, энергия ша или отнимающая прану в данном смысле. То есть это некий энергетический сквозняк, понимаете. И в данном случае он работает и как энергетический, то есть на тонком уровне отнимающий прану у спящего человека, и физически, потому что если мы открываем окно, открываем дверь, у нас происходит реальный сквозняк воздушный, от которого мы с вами и заболеваем. Ну, конечно, правильнее говорить, что мы заболеваем при получение вот такого эффекта от сквозняка именно от энергетического воздействия. Поэтому имейте в виду. Что касается в какую сторону молиться, здесь просто нужно понимать, куда вам наиболее комфортно это делать, чтобы вы могли оставаться в состоянии наибольшего покоя. С точки зрения религий, в большинстве религий, конечно, принято восточное направление для молитв, но, например, в индуизме очень многие направления имеют алтари на западе. Очень многие направления, в том числе во многих вайшнавских храмах и в шиваитских храмах есть алтари, расположенные на западе. Вот. Поэтому оба направления приемлемы, они имеют немножко разную, точнее сказать, даже совершенно разную энергетику. Вы это при практике и желании можете почувствовать. Но еще раз, если мы не имеем такой какой-то сильной чувствительности пространству, то нужно почувствовать просто максимально комфортное положение для себя во время практики. Потому что если вас будет что-то отвлекать, беспокоить, нет такого смысла в практике вообще.
Угу, я думаю, ответ понятен. Нашим слушателям, потому что, наверное, многих этот вопрос интересовал, эти вопросы. А сейчас у нас есть другой вопрос от Надежды. Ну, она, во-первых, благодарит вас за лекцию, очень познавательно и полезно. «Живу в квартире, — пишет Надежда, — где есть собака? Есть ли рекомендации ВАСТу, где в квартире должна жить собака или другие домашние животные?»
Угу. Ну, в общем смысле, есть такая рекомендация о том, что северо-западное направление зоны элемента воздуха располагает для того, чтобы там можно было разместить животных. Поэтому вот именно такой сектор квартиры может быть для этого отведен. Общая рекомендация, что это не должно быть на кухне, поскольку это важное и самое чистое место. Желательно не иметь общую спальню с домашними животными. У нас с ними разная энергетика, не потому что мы хорошие, а не плохие, или наоборот, потому что у нас совершенно разная, назовем это, вибрация. И в особенности во время сна нужно быть в своем собственном поле, не находиться под чем-то чужим влиянием, особенно животных. Поэтому, как минимум, это должен быть коридор. Если у вас получается сделать это где-то в северо-западном направлении, хорошо. Если не получается, то это не настолько важно. Важно просто не объединять и не делить с домашними животными такие важные помещения, как кухня и спальня. Все остальное это уже ваша ответственность, опять же. Ну, еще раз повторю, что вас-то вообще не предполагает, что в доме живут животные.
Понятно. Спасибо. По животным мы тоже прошлись, разобрались. И дальше у нас есть еще вопрос, который нам прислал Диамид. Скажите, пожалуйста, как можно добавить в атмосферу света и тепла в большой, но темной квартире? Само ее расположение такое, что окон не добавишь, и в ней, особенно зимой, становится достаточно темно даже днем, особенно в ненастную погоду.
Естественно, очень много способов, мы говорили о них, когда говорили о различных вариантах коррекции. В первую очередь, работа с цветом и светом. Цвет – это, значит, применение светлых оттенков, но не холодных, потому что вы получите обратный эффект, если, например, в темном помещении сделать холодные оттенки того же белого цвета или какие-то цвета, ну, любые, у каждого цвета есть холодный спектр, то холодное лучше вообще не использовать в данном случае в особенности. То есть это может быть светлые оттенки бежевого, это могут быть молочные оттенки, это может быть в зависимости от направления, опять же, здесь я не буду перечислять все цвета. То есть работа с цветом плюс применение декоративных объектов. Что это может быть? Это, конечно же, осветительные приборы декоративного характера. То есть, конечно, само по себе освещение, увеличение освещения. Этого нам никто не запрещает делать, и это первое, что нужно сделать. Если в доме не хватает света, и естественное освещение никак невозможно добавить, там прорубить дополнительное окно в стене или дырку в потолке, это ничего нам не даст. Соответственно, нужно добавлять искусственного освещения. Но, опять же, теплого спектра. То есть выбирать сами лампочки в теплом спектре. И конечно, это не обязательно там светодиодные точечные светильники. Это могут быть красивые торшеры на стенах. Например, сделанные с витражами, да, которые будут давать разноцветное такое освещение, создавать интересную, комфортную и загадочную такую атмосферу, чтобы как-то разбавить этот холод и темноту. Это могут быть изображения какие-то, да, это могут быть специальные ниши с подсветкой, и как в потолке, так и в стенах. Это могут быть фальшокна. Это очень хорошее, на мой взгляд, дизайн-решение, декоративное решение в больших помещение, где мало окон, когда на глухих стенах можно выполнить такое как бы окошко декоративное, то есть накладное, и сделать внутри подсветку или какую-то картину с подсветкой. То есть вы получите дополнительное окно тем самым, которое будет давать помимо света еще и какое-то изображение. То есть на самом деле решений масса, о них можно говорить целый час. Вот это основные, которые я бы отметил.
Спасибо. Вот когда вы отвечали на вопросы, у нас раздался звонок от Сергея. Сейчас я попытаюсь его подключить к эфиру. Возможно, он захочет лично задать свой вопрос. Ну, а если нет, тогда я перейду к вопросу, который к нам прислал наш другой слушатель, следующий слушатель или слушательница. Сейчас мы посмотрим. Так, ну, Сергей не отвечает, тогда переходим к вопросу в письменном виде. Я напомню, что все вопросы в письменном виде лучше отсылать на сайт, там я в первую очередь их просматриваю и зачитываю. Айнур написала: Благодарю вас, Иван, за то, что вызываете такой интерес к ВАСТу. В нашем доме имеется главный, по-моему, недостаток по ВАСТу. Это неуместное расположение кухни на юге и юго-западе. Скажите, пожалуйста, можно ли скорректировать дефект, пристроив кухню в юго-восточном секторе, там, где сейчас находится терраса? Проект дома даже прикрепила наша слушательница в приложениях. Но сейчас у нас не будет времени это все рассматривать. Далее в письме написано: в зоне Брамастана находится телевизор в самом центре и санузел, в частности, унитаз. Скажите, пожалуйста, нужно ли разделить, зонировать санузел? Вот сразу несколько вопросов.
Угу. Ну, давайте по порядку тогда быстренько по вопросам пройдем. Что касается кухни, мое личное мнение, что в целом все южное направление может быть использовано для кухни, не обязательно только юго-восточное, потому что мы говорим о зоне влияния элемента огня, в первую очередь говоря о кухне, а это сектор от востока до юга. Если кухня каким-то образом попадает даже в южный сектор, то это можно считать уже вполне приемлемым. Соответственно, не обязательно делать какие-то из-за этого грандиозные перестройки, конечно, если это не продиктовано соображениями действительного удобства, увеличения площади необходимости и так далее. То есть здесь не нужно считать это каким-то серьезным недостатком. Поэтому, на мой взгляд, южное направление все может быть использовано для кухни, в том числе и даже задевая юго-западный сектор. Здесь нет какой-то большой неувязки в этом. Что касается центра, центральной части, вот это положение, такое как туалет в центре, телевизор в центре, это не очень как раз хорошее положение по сравнению с кухней. Это более такая неприятная ситуация. Если телевизор – это вещь нашего личного выбора, нашего характера, то есть я много раз говорил, что такое центр, что такое так называемый брамастан, центральное место любого помещения. Это зона эфира, это зона, из которой происходит вся энергия, уже первые элементы – это только производные из центрального места. И поэтому она символизирует собой вообще суть или ось нашей жизни, всю энергетическую подоснову. И то, что мы туда размещаем, то, что мы там располагаем, и является на каком-то этапе символом нашей жизни, что ли, или очень много занимает места в нашей жизни, в нашем сознании. Соответственно, если мы там располагаем, к примеру, алтарь, то там у нас одно. Если мы там располагаем телевизор и туалет, то там, соответственно, совсем другое. Если мы там ничего не располагаем, там остается место для того, что для нас действительно нужно. Потому что мы далеко не всегда знаем, чего мы хотим, и самое главное, что нам реально нужно. Поэтому брамастан считается нужно оставлять свободным. И в данной ситуации я, опять же, не видя планировки, не могу сказать, что там с ограничением или разделением туалета. В любом случае, я всегда рекомендую делать санузел раздельным и унитаз отделять в отдельное помещение, если он еще не отделен, где бы он ни находился. Вот, поэтому поступайте следующим образом, то есть, конечно, отделяйте туалет, насколько это возможно, а уже с телевизором, это ваш выбор, ваша ответственность, из того, что я сказал, делайте выводы.
Спасибо, Иван. Вот я тем временем списывалась с нашим слушателем Сергеем. Он ожидает нашего звонка. Я снова попытаюсь ему позвонить, и мы теперь ожидаем его ответа. И после этого, пожалуй, мы примем еще один вопрос от Ирины, которая оставила его у нас на сайте, и у нас все получится тогда. Ну вот почему-то Сергей не слышит моего звонка. Написал он до этого, что тоже почему-то не слышал по каким-то причинам. Что-то, видимо, не так срабатывает. Ну, мы, к сожалению, не можем так долго ждать, поэтому переходим просто к вопросу от Ирины. «У нас все комнаты в квартире с белыми стенами, кроме детской», — пишет Ирина. «Не будет ли как-то неблагоприятно сказываться на психике обилие белого?»
Мне кажется, даже не один раз я уже рассказывал о влиянии белого цвета, в особенности, когда его очень много используется в помещении. Здесь очень многое зависит от вашего характера, от местности, в которой вы находитесь, от климата, потому что если это южные регионы, если это где-нибудь Средиземноморье или южный берег Крыма, это одно. А если это северные регионы или центральная полоса даже, то это совсем другое. Белый цвет, он всегда достаточно холодный. А опять же, какой оттенок цвета использован, он желательно, чтобы был более или менее в теплом, скажем, спектре. И что это нам дает? Это дает некоторую холодность, что ли, скажем так. То есть нужно, безусловно, играть и добавлять какие-то детали в каждой из комнат, не только в детской. То есть в зависимости от того, куда она направлена, каково ее назначение. Мы об этом очень много говорили. То есть чувствуете просто, насколько вам комфортно в этом белом цвете. Чувствуете ли вы себя слишком... скажем, знаете, как это, одиноко, что ли, в таком интерьере, холодно, безжизненно. Если такое ощущение есть, безусловно, нужно что-то делать. Если этот белый цвет, наоборот, он сглаживает ваш излишний огонь, например, излишнюю страсть, присутствующую в характере, то тогда это может быть даже позитивно. Вот это нужно по своим ощущениям смотреть. Но, тем не менее, так или иначе, я всегда рекомендую в каждой комнате, помимо белого цвета, иметь детали, соответствующие в первую очередь назначению помещения, которые будут акцентировать то, на что она направлена. И второе – это ориентация, то есть стороны света, уже влияние планет, влияние элементов, которые обязательно нужно как-то проявить, при этом имея общий такой белый фон. В общем-то, это нормальный совершенно дизайн, и с точки зрения вас, то это очень будет нормальное решение, хорошее.
Угу. И в последние секунды к нам пришел еще один вопрос, давайте его разберем, пожалуй. Согласны? Добрый день. Да, добрый день, пишет Юлия. Подскажите, насколько неблагоприятно расположение светильника посреди комнаты и посередине дома? Имеет ли смысл делать два светильника по диагонали комнаты, чтобы оставить середину свободной?
Угу. Да, есть такая рекомендация, она часто встречается в текстах относительно именно центральных частей помещения, центральных части дома в первую очередь, ну и центральной части комнат. Наша классическая схема расположения светового прибора, какого-то осветительного большой люстры в центре, она не совсем согласуется с принципом ВАСТУ, именно принципом сохранения центрального пространства свободным. Поэтому, да, правильный вариант – это расположение парных светильников, например, не обязательно диагонально, они могут быть расположены и параллельно стенам, как угодно, но просто оставляя центральную точку свободной. Это касается в первую очередь центрального места всего дома, то есть если у нас там холл какой-то или это центральная точка всей квартиры, то нежелательно там иметь в особенности какую-то большую, массивную, тяжелую люстру. Лучше или ее сместить, или сделать значит, только, к примеру, по периметру, или, соответственно, несколько уровней освещения, в том числе вот такие парные, или даже, может быть, больше, чем парные. То есть можно решить этот вопрос именно так. То есть вопрос правильный, и человек правильно понимает, что нужно делать.
Спасибо, Иван, за все эти ответы, за нашу сегодняшнюю беседу, за общение, за ту информацию, те знания, которые вы несете с таким подходом, как сказать, обдуманным, вот проверенным, уже обоснованным. Спасибо, Иван, за все эфиры, которые вообще были в этом году, потому что год у нас-то уходящий уже, и похоже, что в этом году мы с вами уже не услышимся, но услышимся обязательно в следующем, я надеюсь. Ничего нам этому не помешает. Уже в следующем 2015 году снова продолжим и снова скажем мир вашему дому. Спасибо, Иван.
Спасибо большое, Олеся, спасибо за вашу поддержку, за такие добрые слова, за постоянные вдохновляющие уже, скажем, введения для эфиров, ваши ответы, беседы. Спасибо слушателям за их вопросы. Я очень благодарен всем, кто участвовал в этом году в наших семинарах, писал письма, просто слушал и, самое главное, применял то, о чем мы говорим в собственной жизни. От этого, мне кажется, и нам всем становится лучше всегда, когда каждый из нас, Олеся, я, вы на той стороне эфира, чувствуете, что что-то в жизни изменилось и стало немножко лучше. Вероятно, в это время какой-то человек рядом с вами или даже где-то далеко что-то сделал в своей жизни полезное для других, да, полезное для пространства, полезное для общества и полезное для мира в целом. Я надеюсь, что мы этим и занимались в течение этого года. Также надеюсь, что в следующем году мы продолжим нашу практику, увидимся на обучающих занятиях, увидимся с вами в рабочем процессе и услышимся в эфире. Я рад, что мне удалось сегодня с вами пообщаться. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю как и в этом, так и в следующем году мира вашего дома. Будьте счастливы.
Спасибо, Иван. До встречи в 2015.
До встречи.